Финам FM 99.6 в Москве. Они сделали это. Разговор с теми, чьи мысли, идеи и поступки формируют наше настоящее и во многом определяют наше будущее. Авторская программа Елены Лихачевой.
Они производят, продвигают, вкладывают, вкалывают, зарабатывают, ошибаются, теряют. Часто все, но начинают снова, потому что не могут не делать. Просто люди такие.
Они сделали это. Программа о людях, которые делают. Каждое буднее утро в 9 часов на Финам FM.
9.06, столица. Доброе утро, вы слушаете Финам-ФМ, меня зовут Елена Лихачева. Здравствуйте. Сначала статистика нашего сайта. Кого же из гостей нашей программы за последние два года посетители нашего сайта finam.fm скачивали, смотрели, читали, слушали больше, чем других? Итак, на данный момент в тройке лидеров. Интервью под названием «Кто же меня спрашивает, чего я хочу?» или «Как воспитать ребенка-возможника». Да, такой вот термин есть, ребенок-возможник. Его в нашем эфире презентовала, если можно так сказать, Елена Мечетина. Елена Мечетина – основательница, руководительница компании «Дети-академики». Как мне кажется, мы затрагивали очень-очень важные темы и для взрослых, и уж тем более для детей наших с вами. Поэтому советую действительно почитать, посмотреть, послушать на сайте finam.fm. Далее. В тройке лидеров интервью со Светланой Габуни. Мы назвали его так. «Это настоящий наркотик» или «Как сделать 3 телеканала за 2,5 месяца». Она действительно это сделала. Она генеральный продюсер телекомпании New Media. Смотрите, читайте, слушайте на finam.fm. И, наконец, тройку лидеров, видимо, в связи с тем, что фермерское движение все-таки в России набирает потихонечку обороты. Потихонечку, но набирает все-таки. В общем, скорее всего, в связи с этим фактом, в тройку лидеров на данный момент вошло еще интервью с Зепом Хольцером. Зеп Хольцер – один из самых известных в мире аграрий-революционер, предприниматель, один из родоначальников идеи пермакультуры. Все эти и многие-многие другие интервью с представителями интеллектуальные бизнес-элиты России вы можете почитать, посмотреть, послушать. Еще расскажу где. На нашем сайте finam.fm. Вы можете предлагать персон, которых вы хотите в дальнейшем услышать в нашей программе. Вы можете комментировать высказывания наших гостей. Вы можете задавать вопросы. В первую очередь нашему сегодняшнему герою. Кто у нас сегодня в гостях, узнаем буквально через пару секунд.
Они сделали это.
Я нашему гостю эту программу задала вопрос, а почему вы решили все-таки это сделать? Он ответил, знаете, я в какой-то момент решил, что нужно собрать такую квинтэссенцию сделать и моего опыта предыдущего, и всех моих желаний, и, наконец, сделать это. И он это сделал. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Лен.
Сначала рубрику «Статус» давайте послушаем, потом начнем.
Статус.
Дмитрий Черняховский, основатель и владелец компании «Тайный меридиан».
Как это делалось?
В детстве был членом старейшего кружка юных биологов зоопарка и проводил много времени в экспедициях. Окончил факультет почвоведения МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук. Участвовал в экспедициях в качестве коллектора, рабочего, начальника отряда и самостоятельного исследователя. 3 года работал в российском офисе Всемирного союза охраны природы. В 2004-м основал туристическую компанию «Тайный меридиан», которая специализируется на экологических турах в экваториальные тропики. Женат, отец 3 детей. Среди спортивных интересов – скалолазание, карате. Любит поэзию.
Еще раз здравствуйте. Спасибо за то, что приехали. С поэзией, я так понимаю, предпочитаете Бродского, да? Судя по тому, какие эпиграфы вы взяли к вашей книжке, которая у меня сейчас лежит на столе.
Да, да, вы догадались.
А за что? А за что? А за что вы любите?
За что?
Иосифа Александровича.
Ой, ну...
Мне просто всегда интересно, если люди формулируют как-то свои предпочтения.
Знаете, невозможно сказать. Мне кажется, за что, конечно. Вот, я считаю, что это лучший поэт 20 века. Больше ничего не могу сказать. Он меня завораживает.
А что вас завораживает в той профессии, которую вы выбрали? Попробуйте здесь сформулировать. Здесь, может быть, попроще немножко будет. Почему?
Вы знаете, профессия моя не такая уж вот выдающаяся, как вот может показаться. Мне даже было несколько странно, что меня позвали вот на эфир. Очень много путешественников. Я уж не говорю о том, что существуют люди гораздо более достойные, типа вот людей, которые ездят в экспедиции, занимаются научной работой в поле. Вот. Я же занимаюсь бизнесом, туризмом. То есть, в общем-то, на мой взгляд, гораздо более низкостатусными вещами, нежели теми, которыми занимаются ученые.
Я бы, знаете, так вот как-то не обижал бы предпринимателей. Я, конечно, понимаю, что это такой моветон хвалиться тем, что у меня есть бизнес, да, на какой-либо теме в нашей стране, к сожалению.
Но, к сожалению, ученые у нас очень сильно в последние вот десятилетия очень сильно в загоне, а вот предприниматели наоборот.
С октября вот я лично, например, здесь на радиостанции стартую новую программу, называется она «В первом приближении». Вот туда мы будем приглашать исключительно ученых разного плана, так что ни в каком они не в загоне. Я думаю, что ситуация потихонечку Нет, потихонечку исправляется.
Хорошо.
Очень много появляется научпоп-журналов. Если вы зайдете, например, на выставку предстоящую нон-фикшн, да, где продается научпоп-литература, и вообще там, в принципе, вот люди, которые этим всем интересуются, они там. Вы удивитесь, как много покупается, тиражами просто люди закупают, да, пачками. Вот. И вообще этот интерес сейчас, наконец-то, становится все более и более таким актуальным и очевидным. Поэтому ученые у нас все-таки не в таком загоне, как это еще было еще там лет 5 хотя бы назад, да, тут тенденция правильная. В нашу же программу мы приглашаем людей, которые в основном действительно занимаются бизнесом, и, надеюсь, кстати, этим гордятся. Вот. В хорошем смысле слова бизнеса, понимаете? Вот.
Понятно,
поэтому...
понятно.
Поэтому, Дмитрий, спасибо еще раз огромное за то, что вы пришли. Все-таки, чем завораживает ваша профессия, именно вот то, чем вы занимаетесь?
Мне больше всего в моей профессии, ну, окромя, собственно, путешествий и возможности посещать совершенно удивительные места на земном шаре, вот тропический лес и так далее, мне очень нравится возможность рассказывать людям некоторые вещи, которые бы они нигде в других местах бы не узнали. Вот. То есть живое общение с людьми и вот некая образовательная составляющая этого самого моего бизнеса.
Вы знаете, почему вас пригласили? Это в первую очередь, потому что мне показалось, что вы один из немногих людей, который не просто возит, да, там, например, там, зебру отстрелить, или просто там поглазить, например, там, да, или потом, там, потом рассказывать друзьям, какой я молодец, значит, там, где-нибудь в Гвинее, там, и шагал вот такие-то места, там,
да? Да-да-да.
Например. Вот. А действительно, есть вот та самая образовательная часть, которая вами представлена как профессионалом, да, это не просто там какие-то туристические мальчики и девочки, а вы все-таки кандидат географических наук. И вот из-за этого ваше предприятие, да, «Тайна Меридиана», оно становится каким-то особенным.
Да, да, совершенно верно. Вот свою рыночную нишу я вижу именно в этом. Не в том, что я крутой путешественник или мои сотрудники крутые путешественники. Это вообще мне все не очень нравится. А именно в том, что мы достаточно хорошо знаем тропики. Хотя, опять же, хочу сказать, что есть люди, которые знают лучше нас наверняка. Например, есть российско-вьетнамский тропоцентр, знаменитый в определенных кругах, но совершенно неизвестный широкой публике. Конечно, мы не собираемся тягаться с ними, но мы умеем рассказывать людям. Это наше. Вот мы умеем рассказывать. И мы знаем многие вещи, которые не знают узкие специалисты.
Давайте мы вот в ходе нашей программы как раз поговорим о тех узких вещах, которые не знают специалисты. Я точно знаю, что нашим слушателям это будет невероятно интересно, даже если они вдруг в какой-то момент там или не могут, или могут себе позволить, там, да, пока поехать туда. Вот. Ну, сейчас давайте вернемся в ту самую точку, когда вы решили все-таки это сделать. Да? Вот на тот момент вы занимались чем? Вы были научным сотрудником, правильно я понимаю?
Нет, уже не был.
Уже не был.
Научным сотрудником я перестал быть в 2000 году, когда пошел работать во Всемирный союз охраны природы, МСОП. Ну, может быть, кто-то знает, а может, не знает. Это та организация, которая делает «Красную книгу». Ну, там я проработал 3 года, вот, и оттуда уже ушел потом. Вот, но продолжал, тем не менее, уже позатухающе вести еще какую-то научную работу. До этого я работал в Почвенном институте Докучаева, в лаборатории Сибири и Дальнего Востока. Вот, но в 90-е годы, конечно, все это в общем-то, медленно погибло, вся эта деятельность. Ну, вот.
Жалко. Ну, как получилось, так получилось.
Да. Ну, в 2003 году, в общем-то, так сказать, устав от безденежья, даже не я, собственно, а моя семья многочисленная, вот, дети протягивали тонкие ручки, просили мяса и хлеба, вот, ну, я думал, о, господи, ну, черт, вам что, нужны деньги? Ну, хорошо, ладно, давайте я сделаю какой-нибудь бизнес. Вот. Значит, ну, пошел, открыл там маркетинговую контору, называется он «Информанализ». Ну, такая маленькая контора, до этого я занимался всякими, как сейчас принято говорить, деск-ресочами. Вот.
Расшифруйте, пожалуйста,
ну, это сбор информации из открытых источников и их, значит, компиляция. Вот такая вот... смешная деятельность. Да, ну, она, возможно, специализируется на ней может тот человек, который много читает, скажем.
Умеет работать с большими объемами информации.
С большими объемами информации, очень быстро перерабатывать.
Да. Вот. Классифицировать.
Да, классифицировать. Поэтому это первое, что можно было сделать, не имея вообще денег. Вообще. Вот. То есть я помню, что мы вместе с моей женой, Татьяной Черняховской, открывали этот бизнес. Вот я помню, что первое, с чем мы столкнулись, тем, что мы с трудом наскребли денег на компьютер там на два. Вот. Пошли в банк, попросили денег, нам сказали, вы кто? Денег попросили очень мало, но нам не дали. Вот. Значит, сейчас, конечно, смешно все это вспоминать, но вот все это было. Вот. Первый год это было все очень так забавно. Значит, прошло полгода, буквально, мне уже стало скучно, хотя бизнес пошел тогда.
Пошел, да, нормально?
Да. Вот.
Ага. А чем конкретно вы занимались? Кто были клиенты? Просто даже интересно, вот так
маленькие
раз
фирмы,
с нуля, так
не
раз то, семейная
кстати,
пара.
Маленькие, но и большие, там, я не знаю, там какие-то, какие-то фирмы, которые продавали автомобили, которые продавали там садовую технику, там... Черт, что огромное количество. До сих пор, кстати, существует эта фирма у нас, вот, и фрилансер.
Ну, работает,
все работает. Ну, немножечко денег приносит, совсем даже смешно, но приносит. Знаете, как моя мама говорила, если в семье есть пенсионер, получает пенсию, или там студент, который получает стипендию, это уже хорошо, потому что это помогает большой семье жить. Вот. Так что... А в 2003 году, под Новый год, пошел, как обычно, вот все это у нас в России начинается, я пошел со своими друзьями в баню. Вот. Значит, с Мишей Березиным, который работает в московском зоопарке, энтомолог, вот, и Костей Боровиковым, сейчас такой бизнесмен московский. Вот, мы пошли с ним в баню, значит, пили там пиво, и я говорю, ребята, я что-то, мне надоело это все. Вот,
дети по-прежнему протягивают тонкие ручки?
Нет,
да?
Дети уже не протягивают тонкие ручки, но мне надоело просто заниматься вот этим вот уже. Уже надоело. Я хочу ездить, вот, рассказывать людям о природе, то, чем я, собственно, должен заниматься, пожить. Вот, ну и Миша Березин, он мне говорит, ну и чтобы масса народу ездит, вот, возит туристов, давай ты тоже едь. Значит, хорошо, вот, я устроил в 2004 году, тут же открыл туристическую фирму, вот, ну и немножечко мы продавали пляжных туров, это был тоже очень смешной момент, значит.
Почему?
Но с самого начала, ну потому что у нас не очень всегда получалось продавать что-то вот такое. Но мы тут же открыли такое вот направление, это именно вот экотуризм. Вот прям с этого и начали. Вот, начали организовывать туры, но сами еще не ездили. Потом в 2005-м, значит, при помощи одного человека, Александра Алякринского, который сотрудник Дарвинского музея, я поехал к нему на стажировку. Он, кстати говоря, работал у меня в фирме. Даже одно время мы ему собирали туристов. А я поехал к нему по моей просьбе. Я говорю, Саша, я хочу тоже открыть это дело. Ты не против? Вот этим же самым заняться, но только уже сам, как гид. Вот, возьми меня. Он тогда был не против.
А сейчас уже...
Ну, сейчас он немножечко, как, насколько я понимаю, я давно с ним не общался, вот, насколько я сейчас понимаю, он немножечко ревнует. Вот, но это другой вопрос уже. Вот, все равно я Саше благодарен очень сильно. Саша, он тоже из Кьюбза, кстати говоря, это все такая большая мафия, к которой относится и Николай Дроздов, вот, с 24-го года, понимаете, кружок, представляете, сколько таких вот. Вот, и вот... С 2005-го я вот начал возить группы, все пошло просто вот как снежный ком повалило.
А вы писали, может быть, бизнес-план, да, и вы там, наверное, выписали там, моя ниша – это вот тропики, да, там стоимость тура такая-то, такая-то, там рентабельность наступает, если в группу едет от стальки-то человек.
Да?
То есть вот все было прописано, да?
Ну, если говорить о кухне, то я лично пользуюсь просто обычным Excel-ем, вот забиваю, программки делаю маленькие в этих Excel-ях, и там все просчитано.
Я даже вот не сколько про кухню сейчас, сколько про бизнес-модель. Давайте
именно,
мы сейчас...
это и есть бизнес-модель.
Да, давайте мы сейчас буквально на одну минуточку. Да, сейчас прервемся буквально на минутку, у нас рекламная пауза, да. После этого расскажите, пожалуйста, действительно, когда наступает рентабельность этого бизнеса, да, где не прогадать, если, например, сейчас кто-то сидит и слушает, да, например, тоже у человека есть какой-то бэкграунд, раунд. И есть большое желание наконец-то вырваться из своего тесного мира, да, и все-таки реализовать свои желания, может быть, попутно и организовать какой-то бизнес. Потому что все-таки, вот как ни крути, да, сейчас вот этот тренд, он тоже очевиден.
Ну, так это очень хорошо.
Да, вот индивидуальный туризм, экотуризм с образовательной составляющей, может быть, с детьми, там, да, семейной, там, какой-то индивидуальный и так далее.
Да, да, да. Вот это было бы прекрасно, потому что ниша не занята.
Да, ниша надо... там...
И это очень плохо, что
да,
она
да,
не
да,
занята.
Да, 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 там работа непочатый край. Поэтому да. давайте сейчас, для того, чтобы у вас были конкуренты-партнеры, они же будут просто этот рынок развивать, конечно. И всем будет хорошо, да? Будет вот здорово. Для них сейчас такой вот мастер-класс проведем. Mm-hmm. Как это сделать,
давайте.
Да? Бизнес по бизнес-модели. Дмитрий Панин, тайн географических наук, по-моему, просто невероятно харизматичный человек. Вы, наверное, даже это и слышите, а можно и посмотреть у нас на сайте finam.fm. У нас видеотрансляция прямая. Мы в прямом эфире. Вы можете задать любой вопрос на нашем сайте finam.fm или посредством смс 5533, номер для ваших смс-вопросов. Они должны начинаться на русскую букву «Я». Я пробил потом ваш вопрос. Мы вернемся через минуту.
Они сделали это.
Еще раз доброе утро. Дмитрий Черняховский у нас сегодня в программе, основатель и владелец компании «Тайный Меридиан». Надо сказать, что это его не первый бизнес. Я вот, кстати, в последнее время все больше убеждаюсь, что все-таки вот такое хорошее системное образование, вроде МГУ, да, имени Ломоносова, да. оно все-таки дает возможность при желании потом в жизни реализоваться самым разным, разнообразным каким-то образом, да. Вы занимались всю жизнь там географией, почвой, да, и так далее, а потом решили организовать бизнес, который связан с информацией. И вам позволило ваше образование сделать, потому что вы просто научились, да, в какой-то момент своей жизни, да, вот в эти 5 лет работать с большими объемами информации. Сделали этот бизнес, но стало скучно. Потом решили организовать тот бизнес, который будет не только деньги приносить, там, да, кормить детей и жену, но еще и самому удовольствие. И это, в общем, действительно мечта такая многих людей. Давайте сейчас попробуем, может быть, помочь кому-то из наших слушателей реализовать подобную же мечту. Я думаю, у некоторых есть какие-то такие мысли по этому поводу. Итак, бизнес-модель вашего предприятия «Тайного Меридиана». Какова она?
Ой, какой непростой вопрос. Бизнес-модель «Тайного Меридиана». В основе...
Как это работает, собственно?
Да, вот. Да, да. Угу. Ну, в основе, поскольку это нишевой, узконишевой бизнес, то, конечно, в основе лежит специализация, понятное дело. Вот, но мы об этом уже говорили, о том, что специализация моего бизнеса – это экологический туризм, причем не просто экологический туризм, а экологический туризм в тропиках.
Угу. Это какие страны, назовите, пожалуйста, вот в основном вы фокусируетесь?
Индонезия. Так. Танзания, Кения, Эквадор, Колумбия, Бирма, Мьянма, да? Угу. Сейчас уже Южный Китай, Таиланд, Малайзия, что еще там, Малави. Угу. Очень много стран, чего-то я забыл, наверное, Вьетнам, угу. Лаос.
Ряд из них такие не сильно исхоженные туристами, да?
Правда? Да, 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 да.
Некоторые, например, конечно, исхожены, а да. некоторые и нет.
Ну, скажем, провинция Папуа, индонезийская, которая гораздо более дикая, чем Папуа Новой Гвинеи, надо сказать.
Да?
Да, тоже, которая западная часть Новой Гвинеи, она не то что не исхожена. Вот в этом году мы ходили по южной части Папуа, 160 километров пешком с рюкзаком. Вот. Ну, это специальный был у меня ага. такой проект. Я просто очень хотел туда поехать и собрал четверых, еще нашел энтузиастов. Вот. То есть он был, конечно, не коммерческий этот проект. Вот. И мы дошли до племен людоедов настоящих. Вот. То есть,
познакомились с ними?
Да, да,
и
да.
Как?
Очень интересные люди. Вот.
На самом деле живых людей, не мертвых уже едят?
Ну, в основном мертвых, конечно.
То есть, вот. Когда в основном, уже они умирают?
В основном умерших родственников они там едят. Ну, не все, опять же. Вот.
Некоторые
многие,
не любят,
многие, многие из них крещеные. Вот. Многие из них уже, ага. там, так сказать, под влиянием миссионеров. Но есть такие, которые вот действительно до сих пор вот едят. Угу. Вот. Мы с ними общались, видели.
Извините, такой промежуточный вопрос. Ага. А туристов вы тоже туда вот водите?
Дело в том, что к моему большому сожалению, не всякий турист туда пойдет. Ну, и к тому же, вот сейчас она у меня такая программа есть на сайте, но я, например, пишу сразу же, что провожу мощную политику антирекламы, значит, вот, например, я стараюсь туда не брать женщин, там, отговариваю. Вот. Вообще, прежде всего, надо всех отговорить, а уж тех отморозков, которые туда поедут, ну уж ладно.
Съедят так съедят, мы вас предупреждали, в конце концов.
Ну, там дело не в том, что съедят, там люди очень приличные, на мой взгляд, в Москве гораздо более опасно.
Съедят быстрее.
Да, кстати, съедят быстрее, существенно. Вот, просто там много болезней, там того-сего, тяжело, тяжелый климат, вот так.
Хорошо. Поговорим еще об этом во второй части нашей программы. Сейчас давайте все-таки вернемся к тому, как это все работает. Итак, с направленностью понятно, да? То есть это экологический туризм в тропиках, в тех странах, которые вы перечислили, да? Иногда совсем в каких-то экзотических. Дальше. Плюс образовательная часть. Но вот я, честно говоря, сейчас вот пока не очень понимаю, как это все соединяется, образовательная часть туда, каким образом встает?
Сейчас я приведу просто пример, и тогда все будет ясно.
Да,
значит, вот у нас есть программа по Танзании. Туристических вообще туров по Танзании, по Кении просто им легион, да, предлагается огромное количество на рынке, везде, там,
да,
сафари бесконечно.
Сложно, да.
Чёртова прорва. Вот. Но вот у меня есть программа, которая называется «По следам африканского Адама». Вот. То есть это абсолютно целенаправленно. Мы едем для того, чтобы понять, почему человек произошел. Именно вышел из Африки, не откуда-то еще, а именно из Африки. И почему? Вот, я не думаю, что кто-то из там, моих конкурентов мог бы ответить на этот вопрос. Почему именно в Африке? А я могу. Вот, почему? Потому что у меня есть собственные на это дело наработки. Я написал книжку, я там читал лекции в университете на эту тему.
То есть, а вот это ученые уже этот вопрос закрыли уже полностью? То есть точно все знают, все склоняются к этой версии,
просто,
что человек именно из Африки произошел?
Да.
То есть
да,
однозначно
да? Это академическая наука. Так сказать, здесь ничего, мы не можем здесь уже ничего говорить. Вот, но вопрос, почему из Африки, вот это вопрос.
Это открытый еще вопрос.
Это вопрос открытый.
Можно поразбираться,
вот. Можно поразбираться, вот, и вот, так сказать, на этот вопрос. Ну, и вообще мы, конечно, там разговариваем вообще об эволюции человека, и о нашем месте в мире, и почему мы именно в Африке произошли, и так далее, и так далее. Вот, это страшно все интересно. Вот, к тому же мы ездим там в древние племена, по-настоящему древние. То есть, опять же, просто генетические люди, которые вот самые, наверное, старые на земле, это племена хадзабов. Вот, там работала такая Марина Бутовская из Института антропологии. Вот, я с ней там познакомился и встретился в свое время. Сейчас она работает уже в Уганде, по моим сведениям. Вот, то есть там побывали русские экспедиции вот, уже вот сейчас, вот, в нынешнем столетии. Вот, это очень отрадно.
Так, с этим понятно. Значит, образовательная часть вполне, как вы сейчас сказали, вполне туда вписывается, да?
Да.
То есть вы собираете группу, каким образом и клиенты привлекаются?
У нас есть сайт.
Ага.
У нас есть сайт www.exotravel.ru, который просто буквально напичкан информацией вот такого вот характера. Вот. То есть, открыв этот сайт, сразу же можно понять, что к чему. Что это не сафари, это не там, пляжный отдых, ничего. Это именно вот мы едем для того, чтобы... Мы едем в джунгли, называется этот бренд «Джунгли» с географом. Значит, и вот мы едем для того, чтобы... Для того, чтобы именно заниматься самообразованием фактически, вот, для того, чтобы понять, что такое джунгли, что такое тропический лес, что такое там, буш, саванна и так далее. Вот.
Дмитрий,
и прежде всего осознать свое место в этом мире. Это тоже очень важно. Вот, огромное количество наших программ, фактически все, они все основаны вот на том, чтобы показать взаимосвязь природы и нашей нынешней жизни. Тропический лес и рынок. Конкуренция, отбор там и здесь. Понимаете, мы постоянно про это говорим.
Какие-то вот. Аналоги проводите?
Да, постоянно. Вот я написал по этому поводу книгу, например. Вот. Почему в тропическом лесу огромная конкуренция, там безумное видообразование, там количество видов постоянно... Просто это экваториальная помпа, которая качает новые виды, ну, новые проекты, да? Вот. А почему мангровое сообщество лишено, рядом находится мангровый лес, там, в прибрежной, почему там нет такого количества видов? Вот на эту тему у меня есть своя теория, которую я рассказываю вот как раз туристам, я очень люблю, вот, потому что мангровое сообщество находится в потоке ресурса, органического вещества, которое стекает. Вот они сидят и потребляют этот ресурс.
Как,
чувствуете?
Как?
Чувствуете?
Что-то мне там напоминает.
Что-то напоминает, да?
Что-то напоминает.
И поэтому там как раз ограничена конкуренция. Там всех вытесняют специализированные потребители ресурса, да? Голубые фишки, да? Вот-вот-вот. То есть вот дальше возникает вопрос, и как же нам вот сделать так, чтобы вот нашу жизнь, чтобы нам выйти за пределы этого мангрового сообщества, чтобы наша страна перестала быть мангровым сообществом?
У вас на эту тему тоже есть?
Конечно.
Хорошо, буквально через 3 минуты озвучьте его, пожалуйста. Дмитрий Черняховский у нас сегодня в программе, основатель и владелец компании «Тайный Меридианск». А сколько человек работает сейчас вот в вашей компании?
6 человек.
Всего лишь 6 человек, да?
То есть это такое... не считать информанализа с его фрилансерами и так далее, это 6 человек.
Всего лишь 6 человек, которые осуществляют, можно сказать, все желания нашего сегодняшнего гостя, а также всех людей, которые становятся его клиентами. Сколько вы в год примерно вывозите людей?
Ну, сейчас человек 100, вот так, по моим подсчетам. Раньше было побольше, вот до кризиса.
Хорошо. Больше. Значит, 100 человек в год вы вывозите. В группе примерно сколько?
В группе в среднем... Ой, очень сильно отличается. От 4 до 15. Даже, ну, вот у нас бывает 18 было вот как-то там.
А сколько нужно набрать в группу для того, чтобы на этом все-таки заработать, а не в ноль сыграть?
Чтобы заработать, нужно набрать, к сожалению, 10 человек. Вот это самая большая проблема, конечно.
Ага, вот
маленькие группы
место.
Абсолютно неинтересно вывозить. Но я хочу сказать, что рентабельность, сразу могу сказать, что вот за счет чего вообще мы живем. Вот я просто первый раз вот в студии там такой и так далее. Вот весь наш офис – это вот эта вот комната. Вот у нас нет ни секретарши, ничего
всё
такого.
Сами, да?
Да. Вот, все сами, все сами. Вот кондиционер вот летом я сам устанавливал на форточке, так что вот так. За счет этого и живем.
Понятно. Вот. А рентабельность наступает у 10 человек в группе, правильно?
Да.
Хорошо, давайте буквально на 3 минуточки сейчас прервемся. 5533, номер для ваших смс-вопросов. Можно и на сайте задать нам вопрос finam.fm, но если по смс 5533, то начинайте ваши вопросы на русскую букву «Я». Я пробел потом ваш вопрос.
Живи по своим правилам. Finam.fm 99.6. Финам ФМ 99.6 в Москве. Они сделали это. Разговор с теми, чьи мысли, идеи и поступки формируют наше настоящее и во многом определяют наше будущее. Авторская программа Елены Лихачевой.
И еще раз доброе утро. Дмитрий Черняховский у нас сегодня в программе, основатель и владелец компании «Тайный Меридиан». Эту компанию он основал в 2004 году, это уже второй бизнес, а первый получился, но показался скучным. Ну, все-таки, что там с классификацией информации? Действительно, ничего вдохновляющего особенно-то и нет, если не прирожденный архивариус, конечно. Вот. А Дмитрий у нас прирожденный почвоведы географ и кандидат географических наук, поэтому во втором своем бизнесе он реализовал и действительно и свой предыдущий опыт, да, весь свой потенциал и все свои желания. Он возит в тропики группы там, от 8 там, до 18 человек, до 4 даже, да, до 18 человек, да, плюс образовательная часть. Вот любопытный момент, мы тут на нем как раз остановились до кратких новостей. Дмитрий проводит некоторые аналогии между, допустим, там, тропическим лесом, да, и мангровым сообществом. Аналогии с нашей с вами жизнью. Давайте как раз с этого момента еще начнем. Так что за аналогия?
Ну, я даже написал на эту тему книжку, которая называется «Ресурсы и развитие». Значит, аналогии – это книжка про рыночные и, значит, и природные аналогии. Аналогии между рынком и природой. Причем это не социодарвинизм, совершенно другое. Это именно между рынком и природой, а не между там, социальным поведением и природой. Мысль вот какая. Если некое природное сообщество существует в отрыве от постоянно поступающего потока ресурса, например, водораздельный тропический лес, гелея, джунгли, а там биоразнообразие, количество видов на единицу площади огромное. Это просто мировой рекорд. Вот, скажем, я не знаю, там, Западная Амазония, мировой рекорд в мире по количеству там, древесных видов, но не только, но и по количеству видов животных на единицу площади.
То есть просто взрыв какой-то.
Взрыв, да, это взрыв биоразнообразия. Это называется биоразнообразие видовое. А как только мы спускаемся вниз, скажем, к побережью или к речке, где куда поступает органическое вещество или какая-то там органоминеральная взвесь, то есть где есть еда, халявная еда, постоянный поток ресурса, все, биоразнообразие сокращается. Вот это известно, на самом деле, экологам. Вот, не будем сейчас об этом больше говорить. Главное, что вот есть вот такая вот закономерность. Где есть халявный ресурс, там...
там место, развитие не происходит.
Там развитие останавливается. Почему? Потому что там в основном все занимают сразу же сугубый специалист по потреблению ресурсов. Всех остальных вытесняют. И жизнь начинает подчиняться вот этим вот законам, которые устанавливают вот эти потребители ресурсов.
Такая тупая иерархическая система, да?
Да. Которая... Очень мне нравится в этом смысле вот прибрежные тропические мангровые сообщества, вот, где огромное количество аналогий, естественно, с нефтяной державой. То есть, вот, например, с Москвой, в частности, значит, там живут, например, мангровые крабы, вот, которые называются манящие крабы. У них одна клешня больше, чем тело. И они занимаются только тем, что они, значит, машут эту клешню, они растопыривают клешню, вот, растопыривают пальцы.
Значит, и даже пальцы вот именно так растопыривают.
Вот клешню, да, вот так вот растопыривают и, значит, машут. Смысл движения подманить самку. Вот, и клешня огромная, она мешает им жить. Ну, это, представьте себе, человек покупает огромный лимузин в Москве, да? Мы постоянно видим, да, гигантский черный гроб. Вот, для чего? Для того, чтобы подманить самку. Вот для чего он это делает. Значит, происходит это только в потоке ресурс. Вот, когда существует некий поток ресурса, и где есть специалист, который этот ресурс способен поглотить. Вот кто такие эти самые мангровые крабы. Вот. И там, кстати говоря, тоже нет проблем с едой, как в Москве, но зато есть проблемы с жильем.
Слушайте, даже здесь все точно так же.
Все то же самое. Вот. А огромное количество вот подобных вот аналогий. Значит, в книжке, кстати говоря, я писал и о том, кто же мы такие вообще люди, почему мы что, мы продукт ресурсного сообщества или мы продукт все-таки тропического леса? Вот на этот вопрос я там попытался ответить.
Ну, ответьте сейчас.
Ой, ну, в словах очень трудно это ответить. Мы продукт особого ресурсного сообщества, особого.
Вот. То есть мы не там и не там.
Мы не там и не там. Мы продукт мозаичного ландшафта, в котором действительно было очень много ресурса, но ресурс был немножечко другой. Он был связан с особым... с особым плодородием почвы рифтовой долины в Африке. Вот. И там это плодородие почвы, оно поддерживало, плодородие ландшафта вообще поддерживало, наоборот, как раз очень сильные на маленьких площадях очень-очень жесткие конкурентные отношения. В результате этого мы, собственно, и появились. Появились гоминиды. Вот. Из гоминид выделился, значит, австралопитек, потом уже и человек. Опять же, лучше про это прочесть, чем я сейчас буду.
А вы вот до кратких новостей говорили о том, что вот у вас есть рецепт, и вы знаете, что делать. Вот,
да, я знаю, что делать.
А вот что делать,
странно.
Да? Что? Вот если можно. А то все как-то ругать мы все любим, да? Проводить аналогии. А вы что делать-то?
Просто вот, вы уж извините, в очередной раз к этой книжке, вот, я про это вот как раз, ну, собственно, целью книжки-то было это именно, а не что-то другое-то, вот, все это очень здорово, там, как, почему человек произошел в Африке, но самое больше всего интересует, что делать вообще вот нам, но... Опять же, наверное, ничего нового не скажу. Получается, вот исходя из вот этих вот рассуждений природно-рыночных, получается, что надо, единственный выход, это изо всех сил развивать нишевой бизнес. Причем это задача государств. Развивать маленький и средний бизнес. Тот бизнес, который будет оторван от ресурса, который не зависит от ресурса. Вот... Смотрите, мой бизнес, он, конечно, он зависит от клиентов, которые там получают деньги опосредованно
от
этого нефтяного ресурса,
да.
В том числе, конечно. Но у меня огромное количество клиентов, которые на самом деле тоже являются владельцем малого и среднего бизнеса, вот, которые зарабатывают его совершенно независимо от чего бы то ни было.
И, зависимо от своих собственных сил, от своего труда,
смотрите,
и своих мозгов.
Конечно. Мало того, мой бизнес... никого не интересует из всяких этих вот там, все эти, ну, налоговые, огромная армия прихлебателей, налоговики, санитарные врачи, бандиты и прочее, прочее, прочее. Вот не интересует, потому что слишком маленький бизнес, понимаете, когда форточку приходится самому мыть, то вот. Значит,
соответственно, но, тем не менее, она кормит вас, шестерых, вашу семью.
Именно поэтому, именно поэтому я считаю, что вот такой бизнес, который независим, потому что я за то, что я мою сам форточку, вот, я зато имею свободу. Вот, а владельцы очень крупного бизнеса, они не свободны, они завязаны.
К сожалению, да.
Вот, значит, соответственно, те, кто развивает малый бизнес, они оторваны вот от этой всей коррупционной системы, во многом оторваны. Вот, гораздо, ну, не всегда полностью и так далее, но они гораздо более независимы, конечно же.
Да, к сожалению, даже очень многие владельцы малых бизнесов сознательно тормозят свое развитие, потому что понимают, что как только они перейдут в разряд высокомаржинального бизнеса, да, рентабельного, к ним тут же придут.
Вот, к ним тут же придут, заинтересуются, придут. Зачем, господи, они сохраняют свою рентабельность на высоком уровне.
Им прекрасно, хватает,
им отлично, они свободны. Вот, и это очень хорошо.
Не знаю, не уверена, что это очень хорошо.
Я считаю, что малый бизнес, тем не менее, это единственный путь, малый и средний бизнес, единственный путь для выхода вот из этого самого ресурсного тупика, понимаете? Вот, потому что пока ничего на самом деле... само себе плохого, вот в потребителях ресурса нету, но они должны существовать вместе с другими. Вот, а не только...
Ну да, давать жить уже другим, в конце
концов.
Но
это задача государства. Вот в чем дело.
Вот по поводу государства.
То есть малый и средний бизнес, вот мой рецепт.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Рецепт хороший, как говорил мой учитель, теория хорошая. Вот. Хорошо будет еще как-то все реализовать. Ну, будем надеяться, что, может быть, какие-то подвижки там будут в ближайшее
господин
время.
Император, только на него надежда.
Пойти упасть в ноги, да. Хорошо, не будем о грустном. Yeah. Вы вот говорили, что вы ходили кредит получать. Вы потом этот опыт еще повторили, когда вот уже более-менее раскрутили? Уже не надо было,
нужно
да?
было ровно тогда, когда мне не хватало на два компьютера. Я почему, в общем-то, при всем моем уважении вообще к банкам и банковской системе, я вообще обожаю это дело, потому что я считаю, что банки и банковская система – это независимые вещи. Это независимость. Они сами формируют ресурс, вот за что уважаю. Но тогда я был на них обижен. Вот. Не буду говорить, что за банк.
Ну да, лучше не говорить.
Но ребят нехорошо поступили. Таким, как я, надо давать, конечно, кредит, потому что на два компьютера могли бы дать.
Хорошо. А вот что бы вы сейчас ожидаете? Может быть, вы до сих пор ожидаете какую-либо помощь от государства? Вы же говорите, что вот это дело государство поддерживает. Нишевой именно бизнес там с малой и средней. Чего вы хотите от них?
Я хочу, чтобы они, не дай бог, никогда
не
обращали на меня внимания. Вот и все, что я от них хочу.
Но это же неправильно. Подождите. С одной стороны, вы говорите, что давай государство развивай, помогай. Нет, а с другой стороны, а мне не надо. Только не лезьте,
Елена,
ко мне.
Я сейчас хочу объяснить. Мне так. Не надо, потому что это сам, потому что все нормально у меня.
А вы уже построили все. Вам уже ничего не надо.
У меня все отлично.
Послушайте,
тем, кто начинает бизнес, вот им надо помогать.
Да, вы уверены? А может быть, не надо никому помогать? Может быть, те люди, которые способны что-то сделать, они именно так и рассуждают, только не лезьте, я сам все сделаю. Отойдите, не надо мне помогать. Может быть, такие люди только и достойны этого?
Налоговые каникулы. Вот, хорошие налоговые каникулы, было бы очень здорово. А еще лучше, вот, прозрачнейшая система кредитов, вот, с хороших льготных кредитов, с участием государства. Ну, почему бы не сделать? И, конечно, специальная программа по защите этих вот людей от всяких там взяточников. Вот, ну, просто спецпрограмма, вот, почему бы не
разработать? Спецпрограмма от взяточников, прозрачная система кредитов, да, и возможно взять, может быть, с участием там долевым каким-то государством все-таки вменяемые проценты и налоговые каникулы.
И чтобы государство покрывало эти риски все, конечно, риски будут чудовищные, потому что все будут там не платить кредиты, но не платить за них, но государство должно на это пойти, это совершенно точно. Вот. И это должно быть на первом месте, мне кажется.
Возможно. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. После этого у меня вот такой вопрос. Я хочу немножко с другой стороны зайти. А как вы думаете, вот если, например, сейчас государство объявит «давайте», вы думаете, сколько людей нашего такого российского менталитета ринутся туда и действительно захотят этого, захотят взять на себя ответственность за себя, за свою семью, за рабочие места, хотя бы вот несколько, да?
Да. Я могу сказать, сколько? 10% от молодого населения.
Это еще, тем, вы, мне кажется, как-то даже много говорите.
Нет, просто 10% это люди там с девиантным поведением. Вот те, которые, ну, готовы, так сказать, на что-нибудь там ринуться. Вот. И многие из них многие из них вообще пошли бы куда-нибудь там в криминальный бизнес, вместо этого они пойдут вот, будут заниматься нормальными делами. Это совершенно точно.
А девиантное поведение расшифруйте, пожалуйста, что это?
Ну, ненормального поведения. Я не могу так сказать точно, конечно.
В вашем понимании все-таки. Это люди, которые способны на какие-то не стереотипные, неординарные действия, да?
Да, да, да.
Плюс имеют способность просто отвечать за последствия своих действий.
Ну, вот это вот вопрос сложный, вот да. Не вот все, вопрос, конечно, из этих 10% способны, понятно. Вот здесь должна быть ответственность, ответственность за, прежде всего, коллектив, который ты создаешь. Вот, кого-то приручил, все уже. Ты тоже в некотором смысле, я, конечно, говорю про свободу. На самом деле, конечно, любой человек, хоть, у кого хоть даже микробизнес, он уже все, заложник ситуации. Вот, он ответственный за свой коллектив, вот, обязательно. Никуда уже не денешься.
Вот. Хорошо, сейчас прервемся. После этого расскажите мне, пожалуйста, ваше личное мироощущение, оно сейчас состоит из чего? Вот это свобода, да, но с другой стороны, все-таки руки, наверное, немножечко связаны, да, потому что все-таки ответственность вот это есть.
Да.
Что еще? Вот в вашей картине мира что еще? Буквально через одну минуту, да, давайте с этого момента как раз и начнем.
Хорошо.
Дмитрий Черняховский у нас сегодня в программе, основатель, владелец компании «Тайный меридиан».
Они сделали это.
У нас сегодня в гостях еще один человек, который, конечно же, попадает в те самые 10% населения нашей страны, которые способны сделать что-то. Те самые люди, которые обладают, как вы выразились, девиантным поведением, да? Способностью к неординарным действиям.
Это шутка.
Ну да, мы на самом деле немножко закавычиваем, потому что...
Просто 10% активных людей.
Активных людей, которые способны создать себе рабочее место, да, там, в ряде случаев, там, десятку, сотни или, может быть, там, не знаю, там, сотням тысяч людей, это уж как там получится, да? Бизнес у вас пока малый, я так понимаю, что вы и будете держать его, да, именно на вот... на, может быть, такой низкой, может быть, маржинальности, но зато это как-то развязывает вам руки. Тем не менее, ответственность все-таки существует. То есть все-таки вот эта вот свобода, о которой говорят все владельцы малого бизнеса, она такая двоякая. Да, у нее есть, конечно же, оборотная сторона, как и у всего в нашем мире. В вашей системе ценностей координат что еще поменялось, когда вы стали владельцем малого бизнеса в таком российском исполнении?
Вот что поменялось. Я почувствовал, и мне, кстати говоря, многие говорили об этом, я почувствовал свою ценность, которую, к сожалению, в 90-е годы перестал чувствовать, когда работал в качестве научного сотрудника. Вообще, вот я хочу сказать, что многие, наверное, вот, из научников, кто меня сейчас слышит, многие этот момент знают. В 90-е годы масса народу... ушла из науки не только потому, что перестали платить, а прежде всего потому, что мы потеряли свое место в жизни. Мы перестали ощущать, что мы кому-то нужны. И вот это ужасно. Многие люди спились, например, из-за этого. Вот. Хотя у них были возможности там деньги заработать. Деньги вообще заработать нет ничего проще, мне кажется. Вот. А вот найти свое место...
Ну, в Москве-то да.
Не только в Москве, не только. Не только, не только. Там есть свои преимущества в провинции. Кто в Москве нет, вот, там поле не пахнет.
Ну, да, согласна,
вот. Везде, везде есть свое преимущество, чего, господи. Вот, я в этом самом, в 92-м году, когда вернулся там из Магадана, я сразу же открыл строительную бригаду, прям моментально, просто сразу, вот, и сразу стал зарабатывать деньги там. Вот. Деньги заработать совершенно не проблема, а вот найти свое место в жизни, ощущать себя комфортно, в том смысле, чтобы вот адекватно, понимаете ли, жить, вот давать остальным людям то, что ты вот в глубине души чувствуешь, что обязан дать. Вот, вот важно.
То есть выполнить свое предназначение, да, так если не бояться пафоса, да?
Да.
Ну, найти его, да, найти его, откопать, да, и потом все-таки реализовать то, для чего ты, собственно говоря, здесь.
Именно. А не просто срубить бабло, потому что нет ничего скучнее, чем вот, вот эта вот рубка. Мне многие бизнесмены, которые со мной ездят, жалуются. У меня столько денег, кур не клюют, а скучно, скучно.
Знаете, Дмитрий, а вот вы никогда не замечали, я это замечаю иногда, слава богу, не по гостям нашей программы, они все-таки другие люди, это как раз те самые 10%, о которых мы с вами говорим, да? Но вот в окружении, в принципе, я часто замечаю, что почему-то люди думают, что это вот кто-то им обязан найти их предназначение, кто-то должен предоставить им ценность. их собственную ценность кто-то должен организовать. И когда я так, ну, я уже сейчас перестала уже даже как-то там, как-то высказываться на эту тему, потому что, ну, бесполезно. Но даже если там кто-то намекает, что, послушайте, а ведь это же ваше дело. Ваша ценность, ваша самоценность – это ваших рук дело. Никто не может прийти, и вот эту ценность, даже изменились обстоятельства, и как-то вам ее предоставить. Она не продается в магазинах.
Да. Молодец, Елена, конечно, вот вы сейчас очень правильную вещь сказали, но это, мне кажется, это по умолчанию, вот то, что вы говорите, это само по себе, это ясное дело, что это вот такой западный подход, понимаете, что человек должен быть, конечно, вот иметь индивидуальную ответственность за свое дело, и он должен быть, конечно, индивидуалистом во многом, вот, в хорошем смысле слова, индивидуалистом. Вот, я когда говорю про помощь государства, я говорю совершенно о других вещах. Вот, я говорю о том, что мне так повезло, понимаете, что у меня было отличное образование, да еще и там, я не знаю, там...
В принципе, спасибо государству за это, правильно?
Спасибо государству за это. Ну, мне, кроме того, мне повезло, понимаете, я там с 12 лет там в кружке, вот, я в 13 лет я уже там, я не знаю, там книги читал, которые сейчас там многие не читают. Вот, это, ну, просто так сложилось, вот.
Я заметила, что обычно все достойные люди, говоря о своих успехах, произносят, ну, знаете, просто повезло.
Нет, ну, просто сложились обстоятельства. Вот, а многие вот, кто живет там в провинции, далеко очень, где-то там от центров, от райцентра, вот у них нету там, скажем, хорошего образования. Вот, они не знают вообще, вот, с чего начать, вот, как, что, вот, у них нету вообще ни малейшей возможности, вот, мы нашли там с женой деньги на два компьютера, они не могут найти эти деньги. Понимаете, вот таким людям надо помочь. Вот, то есть не только деньгами, но и вот информационный центр, кстати, был в Минсельхозе, я помню, такой проект с информационными центрами, я не знаю, что с ним сейчас, вот, и насколько он там сейчас... Ну вот именно информационный центр в помощь малому бизнесу. Вот.
Они, кстати, сейчас возникают потихонечку очень, да, но действительно.
Они должны быть информационно-кредитными, вот как. Информация и деньги, вот что нужно. Да. Вот помощь именно таким людям, у которых начальный капитал очень маленький во всех смыслах, но в том числе и образовательный, но есть желание.
Да, я думаю, что мы обязательно еще сделаем несколько программ как раз вот с этой целью, для, чтобы вообще какие-то дать пути выхода людям, которые не обладают достаточной информацией, но имеют большое желание. Да? Тут да. Все-таки пути кое-какие есть, а даже сейчас уже они существуют. Так, давайте немножко вопросов. Да? Павел из Москвы спрашивает. Я специалист по продвижению сайтов, увлекаюсь путешествиями, хочу создать бизнес наподобие вашего. Денег нет, есть большое желание что-то создать с нуля. Вот как раз-таки дайте пару советов.
Значит, мой совет, Павел, найдите все-таки нишу, понимаете, потому что просто там увлекаюсь путешествиями, это никого сейчас, мало ли кто увлекается путешествиями, сейчас путешествиями увлекаются все, просто все, и просто, знаете, поехать, ой, я путешественник, я поеду, но это смешно и глупо.
Понятно.
Вот. Найдите какую-нибудь нишу, чем конкретно, что вы можете предложить, чего можете показать, чему обучить других людей, вот. Например, там кто-то, скажем, альпинист, владеет техникой хорошей, пожалуйста. Кто-то знает места и может о них рассказать. Там, я знаю человека один, ну, где-то когда-то встречал, который там знает там закрытые железные дороги у нас в стране, которые уже давно, вот он по ним делает туры, вот. Ну, там, нишу, найдите нишу.
А, кстати, еще
вот
один вопрос.
Начните.
Так, кстати, как раз вот спонтанный вопрос от Оксаны. А как вы думаете, что сейчас может выстрелить? Вот как раз дайте совет. Какая сейчас ниша могла бы быть наиболее востребована?
Мне кажется, что сейчас однозначно востребованность во внутреннем туризме.
Во внутреннем,
вот, потому что, конечно, выездной туризм, понимаете, ведь мы вот, понимаете, мы специалист, мы живем там, мы экономим на всем, у нас маленький офис и так далее, но мы живем на грани вот рентабельности. Почему? Да потому что очень дорогие билеты, авиабилеты. Не потому что мы там такие жадные, там у нас такие большие цены, все, мы уперлись в край, когда люди вообще могут платить за это. Вот, значит, очень трудно вот заниматься выездным туризмом на самом деле. А вот внутренний туризм, он дает массу перспектив. Вот. И он абсолютно не развит.
Вот. Абсолютно не ранит.
Слава богу, в последние годы что-то появилось. Да? Вот. А желание есть, да, я сам готов платить там. Хотя я там могу с рюкзаком там, перейти Полярный Урал в январе, что я делал. Вот, но в одиночку. Но я готов лучше заплатить и поехать с кем.
Я, кстати, знаю огромное количество людей, которые, знаете, вот это в поисках вот этой самоидентификации, да, вот этой пресловутой, они действительно ездят. Не потому, что им охота ездить, а потому что они вообще хотят понять, что за страна, в которой мы живем.
Да, да, да.
Вот,
да.
Вот что это, да, с чем себя ассоциировать. Там, когда я говорю, что я там русская, я под этим вообще что подразумеваю?
Вот, да, вот, вот.
Границы посмотри, посмотрите, как люди живут.
Да, мало того, кто вообще сейчас понимает, что это такое.
Да,
но это вообще всегда была проблема у нас государства, огромное государство. Вот, так поездите, мне повезло, я в свое время все объездил вообще, всю страну, вот еще СССР. Но... Так вот, почему бы все это не возродить? Понимаете, сколько в советские времена, конечно, люди ездили вот с рюкзаками и так далее. Сейчас так вот, по-моему, уже не ездят.
Ну, сейчас, конечно, может, с рюкзаками не обязательно ездить, да, все-таки эти времена уже немножко прошли. А вот модель американскую, когда у них внутренний туризм заменяет практически весь мир, им вообще ничего не нужно. Ничего не нужно, потому что у них там все есть. У них там все есть, и они там понастроили дорог, и такие деньги там крутятся в этом внутреннем именно туризме, во внутренних авиалиниях, и дороги, и хостелы, и так далее.
А все упирается в то, что просто, пардон, сортиров нет, понимаете, когда людям предлагают барак вот с нарами и, значит, туалет с дыркой на улице, вот, то, ну, кто поедет-то особо? Да еще за безумный день.
Да. Поэтому, ребята, если есть желание заниматься, занимайтесь внутренним туризмом здесь.
Только, опять же, ищите нишу.
Да, найдите нишу и занимайтесь. Здесь деньги скоро будут, и желание есть.
Точно найдете клиентов. Это я вам гарантирую абсолютно. Вот что касается вот все-таки вот экотуризма в тропиках, я еще раз хочу сказать, что я совершенно не боюсь конкурентов, если кто-то решит этим заняться. Вот я просто буду очень рад, потому что конкурентов у меня мало, и это настолько, что, ну, их просто нету. Понятно. Если честно, их нет.
А если что, можно к вам обращаться, да?
Можно обращаться, я помогу и советами, и так далее. Вот помогу, мне не жалко. А в особенности я хочу сказать, вот и заодно поблагодарить... Это вот сотрудников географического факультета, которые мне вот тоже очень много дали. Татьяну Ковалеву и многих других выпускников, которые со мной ездили. Они вот как раз эту идею насчет того, что выпускники должны ездить, они вот как раз очень продвигали вместе со мной. Да? Все?
Нет, не все. У меня к вам еще один есть вопрос. Это традиционный вопрос нашего эфира. Я хочу попросить вас сейчас в одно слово сформулировать ваше отношение к России нулевых. Да? Такой вот словарик мы делаем.
Да.
Давайте послушаем версию Олега Иванова. Он сооснователь и гендиректор компании Movie Research. А потом будет ваша версия, пожалуйста.
Поиск нового лица. Россия, мне кажется, сегодня ищет себя, причем вот это новое лицо России, оно настолько размыто, что не проступают пока основные очертания. Мы должны понимать, что мы живем в новом веке, и вот это новое лицо России 21 века – это то, что должно рано или поздно появиться.
Как раз, в принципе, продолжаем, да, тему, которую мы с вами затронули буквально 3 минуты назад, но это не означает, что ваше слово, ваша версия должна быть тоже какой-то в этой же стезе. Не обязательно. Вы можете назвать любое слово, только объясните, почему.
Вы хотите сказать, какое лицо?
Нет, я хочу, чтобы вы назвали одно, только единственное слово, в котором аккумулируются все ваши мысли и чувства, может быть, эмоции, ваше отношение к России последних 10 лет. Сложно,
ну,
я понимаю.
Не одно слово, конечно, одну фразу, может быть.
Ну хорошо, давайте одну фразу.
Надежда, да.
Все-таки надежда.
Надежда все-таки, да. Вот.
Хорошо, давайте оставим надежду. Записываем. Надежда Дмитрия Черняховского. Дмитрий Черняховский у нас сегодня был в программе. Человек, который... сделал свой собственный малый бизнес, пусть он низкомаржинален, зато сколько удовольствия он приносит и ему самому, и его клиентам, и тем 6 людям, которые от него в хорошем смысле слова зависят. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли. Побольше бы таких людей приходило к нам в программу. Ну, на программу-то нам хватает, а вот на страну, я не знаю, не уверена. Но то, что на программу хватает, и тоже, слава богу. Завтра мы, конечно же, будем снова в прямом эфире. Так что ждите нас на 99.6, 9.05 и здесь на Финам-ФМ. С вами была Елена Лихачева. Я с вами прощаюсь. До завтра. Счастливо.
Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.